По правде, Варвара Ордлеонна в разговоре с братом несколько преувеличила точность своих известий о сватовстве князя за Аглаю Япончину. Может быть, как прозорливая женщина, она предугадала то, что должно было случиться в близком будущем. Может быть, огорчившись из-за разлетевшейся дымом мечты, в которую и сама по правде не верила, она, как человек, не могла отказать себе в удовольствии преувеличением беды подлить еще более яду в сердце брата, впрочем, искренно и сострадательно ею любимого. Но, во всяком случае, она не могла получить от подруг своих Япончиных таких точных известий. Были только намеки, недосказанные слова, умолчания, загадки. А может быть, сестры Аглаи и намеренно в чем-нибудь проболтались, чтоб и самим что-нибудь узнать от Варвары Ордлеонны. Могло быть, наконец, и то, что и они не хотели отказать себе в женском удовольствии немного подразнить подругу, хотя бы и детство. Не могли же они не усмотреть во столько времени хоть маленького краешка ее намерений. С другой стороны, князь, хотя и совершенно был прав, уверяя Лебедева, что ничего не может сообщить ему и что с ним ровно ничего не случилось особенного, тоже, может быть, ошибался. Действительно, со всеми произошло как бы нечто очень странное. Ничего не случилось, и как будто в то же время и очень много случилось. Последнее это и угадала Варвара Ордлеонна своим верным женским инстинктом. Как вышло, однако же, что у Япончиных все вдруг разом задались одною и согласную мыслью о том, что с Аглаей произошло нечто капитальное и что решается судьба ее, это очень трудно изложить в порядке. Но только что блеснула эта мысль разом у всех, как тотчас же все разом и стали на том, что давно уже все разглядели и все это ясно предвидели. Что все ясно было еще с бедного рыцаря, даже и раньше, только тогда еще не хотели верить в такую нелепость. Так утверждали сестры, конечно, и Елизавета Прокофьевна раньше все предвидела и узнала, и давно уже у ней болело сердце. Но давно ли, нет ли, теперь мысль о князе вдруг стала ей слишком не по нутру, собственно, потому что сбивала ее с толку. Тут предстоял вопрос, который надо было немедленно разрешить, но не только разрешить его нельзя было, а даже и вопрос эта бедная Елизавета Прокофьевна не могла поставить пред собой в полной ясности, как ни билась. Дело было трудное – хорош или нехорош князь? Хорошо все это или нехорошо? Если нехорошо, что несомненно, то чем же именно нехорошо, а если, может быть, и хорошо, что тоже возможно – то чем же опять хорошо? Сам отец семейства, Иван Федорович, был, разумеется, прежде всего удивлен, но потом вдруг сделал признание, что ведь ей-богу и ему что-то в этом же роде все это время мерещилось. Нет-нет, и вдруг как будто и померещится. Он тотчас же умолк под грозным взглядом своей супруги, но умолк он утром, а вечером наедине с супругой и принужденный опять говорить, вдруг и как бы с особенной бодростью выразил несколько неожиданных мыслей, ведь в сущности что ж, умолчание. Конечно, все это очень странно, если только правда, и что он не спорит, но опять умолчание. А с другой стороны, если глядеть на вещи прямо, то князь ведь, ей-богу, чудеснейший парень, наконец, имя же, родовое наше имя, все это будет иметь вид, так сказать, поддержки родового имени, находящегося в унижении в глазах света, то есть смотря с этой точки зрения, то есть потому, конечно, свет есть свет, но все же и князь не без состояния, хотя бы только даже и некоторого. У него есть и продолжительное умолчание и решительная осечка. Выслушав супруга, Елизавета Прокофьевна вышла из всяких границ. По ее мнению, все происшедшее было непростительным и даже преступным вздором. Фантастическая картина, глупая и нелепая. Прежде всего уж то, что этот князишка больной идиот, второе — дурак, ни света не знает, ни места в свете не имеет. Кому его покажешь, куда приткнешь? Демократ какой-то непозволительный, даже и чинишка-то нет. И, И что скажет Белоконская? Да и такого ли мужа воображали и прочили мы Аглаи? Последний аргумент был, разумеется, самый главный. Сердце матери дрожало от этого помышления, кровью обливалось и слезами, хотя в то же время что-то и шевелилось внутри этого сердца, вдруг говорившее ей: «А чем бы, князь, не такой, какого вам надо?» Ну вот эти-то возражения собственного сердца и были всего хлопотливее для Лизаветы Прокофьевны. Сестрам Аглае почему-то понравилась мысль о князе, даже казалось не очень и странную. Одним словом, они вдруг могли очутиться даже совсем на его стороне, но обе они решились молчать. Раз навсегда замечено было в семействе, что чем упорнее и настойчивее возрастали иногда в каком-нибудь общем и спорном семейном пункте возражения и отпоры Лизаветы Прокофьевны, тем более это могло служить для всех признаком, что она, может быть, уж и соглашается с этим пунктом. Но Александре Ивановне нельзя было, впрочем, совершенно умолкнуть. Давно уже признав ее за свою советницу, мамаша поминутно призывала ее теперь и требовала ее мнения о главном воспоминании. То есть, как же это все случилось? Почему этого никто не видал? Почему тогда не говорили? Что означал тогда этот скверный бедный рыцарь? Почему она одна, Лизавета Прокофьевна, осуждена обо всех заботиться, все замечать и предугадывать, а все прочие одних ворон считать и прочее, и прочее? Александра Ивановна сначала была осторожна и заметила только, что ей кажется довольно верную идею папаши о том, что в глазах света может показаться очень удовлетворительным выбор князя Мышкина в мужья для одной из япончиных. Мало-помалу разгорячившись, она прибавила даже, что князь вовсе не дурачок и никогда таким не был. А насчет значения, то ведь еще бог знает, в чем будет полагаться через несколько лет значение порядочного человека у нас в России. В прежних ли обязательных успехах по службе или в чем другом? На все это мамаша немедленно отчеканила, что Александр вольнодумка и что все это их проклятый женский вопрос. Затем через полчаса отправилась в город, а оттуда на Каменный остров, чтобы застать Белоконскую, как нарочно в то время случившуюся в Петербурге, но скоро, впрочем, отъезжавшую. Белоконская была крестной матерью Аглаи. Старуха Белоконская выслушала все лихорадочные и отчаянные признания Елизаветы Прокофьевны и нисколько не тронулась слезами сбитой с толку матери семейства, даже посмотрела на нее насмешливо. Это была страшная деспотка. В дружбе, даже в самой старинной, не могла терпеть равенства. Она Лизавету Прокофьевну смотрела решительно, как на свою протеже, как и 35 лет назад, и никак не могла примириться с резкостью и самостоятельностью ее характера. Она заметила, между прочим, что, кажется, они там все по своей всегдашней привычке слишком забежали вперед и из мухи сочинили слона. Что сколько она не вслушивалась, не убедилась, чтоб у них действительно произошло что-нибудь серьезное, что не лучше ли подождать, пока что-нибудь еще выйдет, что князь, по ее мнению, порядочный молодой человек, хотя больной, странный и слишком уж незначительный. Хуже всего, что он любовницу открыто содержит. Лизавета Прокофьевна очень хорошо поняла, что Белоконская немного сердита за неуспех Евгения Павловича, ею отрекомендованного. Воротилась она к себе в Павловске еще в большем раздражении, чем когда поехала. И тотчас же всем досталось. Главное за то, что с ума сошли. Что ни у кого решительно так не ведутся дела, только у них одних. Чего заторопились? Что вышло? Сколько я не всматриваюсь, никак не могу заключить, что действительно что-нибудь вышло. Подождите, пока еще выйдет. Мало ли что Ивану Федоровичу могло померещиться, не из мухи же делать слона, и прочее, и прочее. Выходило, стало быть, что надобно успокоиться, смотреть хладнокровно и ждать. Но, увы, спокойствие не продержалось и 10 минут. Первый удар хладнокровию был нанесен известиями о том, что произошло во время отсутствия мамаши на Каменный остров. Поездка Лизаветы Прокофьевны происходила на другое же утро после того, как князь накануне приходил в первом часу вместо 10. Сестры на нетерпеливые расспросы мамаши отвечали очень подробно, и, во-первых, что ровно ничего, кажется, без нее не случилось, что князь приходил, что Аглая долго к нему не выходила с полчаса, потом вышла и как вышла, тотчас же предложила князю играть в шахматы, что в шахматы князь и ступить не умеет, и Аглая его тотчас же победила, стала очень весела и ужасно стыдила князя за его неумение, ужасно смеялась над ним, так что на князя жалко стало смотреть. Потом предложила играть в карты, в дураки. Но тут вышло совсем наоборот. Князь оказался в дураки такой силы, как профессор. Играл мастерски. Уж Аглая и плутовала, и карты подменяла. И в глазах у него же взятки воровала. А все-таки он каждый раз оставлял ее в дурах. Раз пять сряду. Аглая взбесилась ужасно, даже совсем забылась. Наговорила князю таких колкостей и дерзостей, что он уже перестал и смеяться, и совсем побледнел, когда она сказала ему, наконец, что нога ее не будет в этой комнате, пока он тут будет сидеть, и что даже бессовестно с его стороны к ним ходить, да еще по ночам в первом часу после всего, что случилось. Затем хлопнула дверью и вышла. Князь ушел как с похорон, несмотря на все их утешения. Вдруг четверть часа спустя, как ушел князь, Аглая сбежала сверху на террасу и с такой поспешностью, что даже глаз не вытерла, а глаза у ней были заплаканы. Сбежала же, потому что пришел Коля и принес ежа. Все они стали смотреть ежа. На вопросы их Коля объяснил, что еж не его, а что он идет теперь вместе с товарищем, другим гимназистом Костей Лебедевым, который остался на улице и стыдится войти, потому что несет топор. Что и ежа, и топор они купили сейчас у встречного мужика. Ежа мужик продавал и взял за него 50 копеек, а топор они уже сами уговорили его продать, потому что, кстати, да и очень уж хороший топор. Тут вдруг Аглая начала ужасно приставать к Коле, чтоб он ей сейчас же продал ежа, из себя выходила, даже милым назвала Колю. Коля долго не соглашался, но, наконец, не выдержал и позвал Костю Лебедева, который действительно вошел с топором и очень сконфузился. Но тут вдруг оказалось, что еж вовсе не их, а принадлежит какому-то третьему мальчику Петрову, который дал им обоим денег, чтобы купили ему у какого-то четвертого мальчика историю Шлоссера, который тот, нуждаясь в деньгах, выгодно продавал, что они пошли покупать историю Шлоссера, но не утерпели и купили ежа, так что, стало быть, и еж, и топор принадлежат тому третьему мальчику, которому они их теперь и несут вместо истории Шлоссера. Но Аглая так приставала, что, наконец, решились и продали ей ежа. Как только Аглая получила ежа, тотчас же уложила его с помощью Коли в плетеную корзинку, накрыла салфеткой и стала просить Колю, чтоб он сейчас же, никуда не заходя, отнес ежа к князю от ее имени с просьбой принять в знак глубочайшего ее уважения. Коля с радостью согласился и дал слово, что доставит, но стал немедленно приставать, что означает «еж» и подобный подарок. Аглая отвечал ему, что не его дело. Он отвечал, что убежден, тут заключается аллегория. Аглая рассердилась и отрезала ему, что он мальчишка и больше ничего. Коля тотчас же возразил ей, что если бы он не уважал в ней женщину и сверх того свои убеждения, то немедленно доказал бы ей, что умеет ответить на подобное оскорбление. Кончилось, впрочем, тем, что Коля все-таки с восторгом пошел относить ежа, а за ним бежал и Костя Лебедев. Аглая не вытерпела и, видя, что Коля слишком махает корзинкой, закричала ему вслед с террасы: «Пожалуйста, Коля, не выроните, голубчик!» Точно с ним и не бронилась сейчас. Коля остановился и тоже точно и не бронился, закричал с величайшую готовностью: «Нет, не выроню, Аглая Ивановна, будьте совершенно покойны!» И побежал опять, сломя голову. Аглая после того расхохоталась ужасно и побежала к себе чрезвычайно довольная, и весь день потом была очень веселая. Такое известие совершенно ошеломило Лизавету Прокофьевну. Кажется, что бы. Но уж такое, видно, пришло настроение. Тревога ее была возбуждена в чрезвычайной степени, и главное — еж. Что означает еж? Что тут условлено? Что тут подразумевается? Какой это знак? Что за телеграмма? К тому же бедный Иван Федорович, случившийся тут же при допросе, совершенно испортил все дело ответом. По его мнению, телеграммы тут не было никакой, и что еж просто еж и только. Разве означает, кроме того, дружество, забвение обид и примирение? Одним словом, все это шалость, но во всяком случае невинная и простительная. В скобках заметим, что он угадал совершенно. Князь, воротившись домой от Аглаи, осмеянный и изгнанный ею, сидел уже с полчаса в самом мрачном отчаянии, когда вдруг явился Коля с ежом. Тотчас же прояснилось небо. Князь точно из мертвых воскрес, расспрашивал Колю, висел над каждым словом его, переспрашивал по 10 раз, смеялся, как ребенок, и поминутно пожимал руки обоим смеющимся и ясно смотревшим на него мальчикам. Выходило, стало быть, что Аглая прощает, и князю опять можно идти к ней сегодня же вечером. А для него это было не только главное, а даже и все. «Какие мы еще дети, Коля, и как это хорошо, что мы дети!» — с упоением воскликнул он наконец. «Просто-запросто она в вас влюблена, князь, и больше ничего!» — с авторитетом и внушительно ответил Коля. Князь вспыхнул, но на этот раз не сказал ни слова, а Коля только хохотал и хлопал в ладоши. Минуту спустя рассмеялся и князь, а потом до самого вечера каждые 5 минут смотрел на часы, много ли прошло и много ли до вечера остается. Но настроение взяло верх. Лизавета Прокофьевна, наконец, не выдержала и поддалась истерической минуте. Несмотря на все возражения супруга и дочерей, она немедленно послала за Аглаей с тем, чтобы уж задать ей последний вопрос и от нее получить самый ясный и последний ответ, чтобы все это разом и покончить из плеч долой, так чтоб уж и не поминать, иначе, объявила она, я и до вечера не доживу. И тут только все догадались, да какой бестолковщины довели дело. Кроме притворного удивления, негодования, хохота и насмешек над князем и над всеми допрашивавшими, ничего от Аглаи не добились. Лизавета Прокофьевна слегла в постель и вышла только к чаю, к тому времени, когда ожидали князя. Князя она ожидала с трепетом, и когда он явился, с нею чуть не сделалась истерика.